эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Одно падение рейтинга Владимира Путина было преодолено на фоне восторгов от взятия Крыма. Теперь новое падение рейтинга на фоне ужаса от эпидемии и экономического кризиса. Сегодня Государственная Дума России одобрила очень высокие штрафы за нарушение правил, например, режима повышенной готовности, как в Москве, от 15 до 30-40 тысяч для граждан, а за якобы публикуемую недостоверную информацию, так называемый fake news, которая может помешать победить заразу, по 300-400 тысяч. В надзоре над москвичами камеры наблюдения и система пропусков на каждый выход из дома будут задействованы. В общем, впереди новая реальность – санитарная цифровая диктатура. Надо заметить, что Москва действительно почти безлюдна. Заснеженная столица России сегодня пуста, редкие прохожие, оранжевые дворники – в транспорте свободная, из метро в центре на работу и с работы идут самые незаменимые чиновники и силовики. Все развлекательные заведения закрыты, работают продуктовые магазины и аптеки. Дефицита нет. В общем, ситуация вполне даже спокойная. И, похоже, люди без всяких пока штрафов и требований властей прямых, без надзора полиции, в основном выполняют те указания, которые были даны в указе Сергея Собянина. Кстати говоря, такого рода указы или решения приняты уже в 26 регионах России по самоизоляции. У нас в студии «Радио Свобода» московский муниципальный депутат Денис Шендерович. На связи будет доктор медицинских наук Василий Власов. С нами по скайпу побеседуют политики Дмитрий Гудков, из Санкт-Петербурга Борис Вишневский, депутат от «Яблока» в Законодательном собрании региона, и депутат Госдумы от Челябинска Валерий Гарт. Он тоже обещал выйти на связь, представитель «Справедливой России». Ну, добрый вечер, Денис. Я хотел бы вас спросить прежде всего. Ну вот мы видели сейчас на тех кадрах, которые показали, которые снял наш корреспондент Артур Давлетшин, что граждане, в общем, достаточно сознательны. Зачем тогда все эти дикие, совершенно нечеловеческие штрафы?
Ну, во-первых, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, зрители. Я полагаю, что борьба идет исключительно за контроль над гражданами. Больше ни за что. Штрафы – это исключительная мера показать, кто в доме хозяин. Других мотивов, я полагаю, у тех, кто это вводит, нет.
А забота о здоровье граждан, чтобы они друг друга не перезаражали?
Ну, само собой, конечно, они в том числе боятся, так же, как и любой здравомыслящий человек, заболеть, и в условиях пандемии они обязаны обеспечивать эти меры. Но в таком варианте я считаю, что эти меры недостаточны и они не совсем законны.
Вот вы, я слышал, собираетесь оспаривать указ господина Собянина. Что вас в нем насторожило? Что вы будете оспаривать?
Ну, в указе Собянина насторожило исключительно нарушение конституционных прав граждан. Пункт 9.3, по-моему, в нем говорится о том, что он своим указом ограничивает право перемещения граждан. Это, собственно говоря, режим самоизоляции. Ну, какая-то странная история. Самоизоляция по смыслу подразумевает, что она добровольная. По факту получается на сегодняшний день, с учетом принятого Госдумой закона о штрафах, получается, что это самоизоляция принудительная. Так вот, проблема в этом указе заключается в том, что нарушение конституционных прав имеется, а полномочий у Собянина на принятие таких мер нет.
То есть должен был что, президент Путин подобного рода указ подписывать?
Совершенно верно. Значит, сначала в соответствии с федеральным конституционным законом номер 3 есть федеральный закон 52 и 68, который регламентирует такие ситуации, и полномочий органов на введение режима ЧС есть. Но для того, чтобы принимать меры по ограничению конституционных прав граждан, нужно обозначить, что этот режим есть. То есть либо карантин, либо чрезвычайная ситуация. По факту меры приняты, ограничения прав граждан, а формальный режим не введен. Соответственно, не введен формальный режим, значит, соответственно, нет ответственности, в первую очередь, у правительства, у Собянина, в первую очередь, и у тех, кто принимал такие решения, у них нет такой ответственности за граждан. То есть они сейчас формально приняли решение о том, что ограничили свободы и права граждан, штрафами обложили, но после прохождения пандемии, она же рано или поздно закончится, мы все выздоровеем, экономика пойдет в рост, но останется после этого убыток, примерно сравнимый с такой среднесрочной войной. У нас будет половина страны безработных, половина бизнеса, который умрет. И, собственно говоря, не приняты эти меры. Я полагаю, что мотивы не приняты таких мер не обозначили официально, что это ЧС, либо это карантин, исключительно в том плане, что вот не хотят они нести материальную ответственность за граждан, за население и за бизнес.
А когда вы, собственно, это подаете, и как, суды работают или нет?
Формально суды работают. Согласно постановлению Верховного суда, подписанное Лебедевым, ограничен прием граждан и ограничены именно сами суды, ну, сами заседания. А суды работают в штатном режиме, судьи на местах, поэтому можно отправить иск по почте либо через портал Газправосудия. Мы так и собираемся сделать, собственно говоря.
Хорошо, давайте мы Дмитрия Гудкова послушаем. Дмитрий, добрый вечер. Что вы скажете о нынешней ситуации? Вот, собственно, сегодня Госдума принимала эти решения на пленарном заседании просто без всякого обсуждения, вот как будто уже от парламента ничего не осталось. Действительно, наступают ли в России вот эти последние времена, да, настоящая диктатура под видом вот этого санитарного надзора над несмыслящими ничего гражданами?
Ну, мы действительно опускаемся на дно, но еще, наверное, могут постучать. У нас ведь всегда власть, смотрите, вспомните Беслан, трагедия, да, и власть, используя эту трагедию, отменяет выборы губернатора. И постоянно она пытается извлечь выгоду из всего этого. Вот сегодня то же самое, да, я, например, написал статью вчера, что нужно делать и как выходить из кризиса, и написал, что в целом нам нужны, конечно, какие-то жесткие карантинные меры, потому что европейский опыт показывает, если этого не сделать, то будет серьезная нагрузка на систему здравоохранения. Вот, то есть это понятно, это нужно. Но вместо карантина они нам предложили какой-то странный, сомнительный, абсолютно незаконный режим самоизоляции, что предполагает добровольность, и еще за это нас хотят штрафовать, и еще, используя эпидемию, они начинают вводить здесь цифровую диктатуру, слежка, какие-то QR-коды, которые останутся. И на самом деле, я сегодня как раз писал про Цзянь, да, в Китае. То есть там совершенно, там уже введен этот концлагерь, или цифровой концлагерь. То есть, грубо говоря, вы там с иностранцем на улице поговорили, вы получили отрицательные баллы, завтра вас не пустили в супермаркет, вы не можете снять квартиру и устроиться на работу. То есть, собственно, вот они под предлогом борьбы с эпидемией начинают этот элемент этой цифровой диктатуры вводить. Поэтому, конечно, карантин бы я поддержал, но тогда принимайте нормальный закон, применяйте, вернее, закон о чрезвычайных ситуациях. Если вы применяете закон о чрезвычайных ситуациях и вводите карантин, то тогда вы обязаны возмещать убытки гражданам. Вы почитайте внимательно этот закон. То есть, например, там 2/3 зарплаты, то есть почти 70%, собственно, как это и в Европе происходит. Человек потерял работу, потерял доходы, ему до 70% зарплаты средне выплачивают. А они не хотят нести никакой ответственности, они не хотят людям помогать, они не хотят компенсировать у бизнесу убытки и помогать гражданам. Но они фактически все равно нас заставляют сидеть дома и еще нас же наказывают какими-то безумными штрафами. Что это такое вообще? Если ты кого-то заразил на улице 40 тысяч и там дальше до 7 лет, Госдума принимает. Это что это такое вообще? Это как можно доказать, что вы кого-то заразили? А вот врач Денис, так фамилия у меня выскочила, с которым встречался с Путиным. Что?
Да-да-да.
Проценко, да? Вот. А вот он, если заразил коронавирусом представителей правительственной делегации, ему что, штраф, что ли, выпишут 40 тысяч? Или, может быть, его на 7 лет посадят? Что это вообще за какие-то драконовские совершенно непонятные меры? То есть, если вы хотите вводить
карантин... Дмитрий, может быть, наоборот, Владимир Путин заразил этого врача, поскольку Песков ходил на вечеринку к Лещенко, Лещенко заболел, значит, вот вам, пожалуйста, цепочка, которую должны выявлять инфекционисты. Лещенко, Песков, Путин, врач. Тоже может быть?
Я могу продолжить этот ряд шуток, да, коронавирус, дорогой, не подведи. Но на самом деле не до шуток же.
Ну да, действительно, ситуация действительно сложная и не очень понятно, по какому сценарию идет сейчас Россия. Вот я видел только что, скажем, на ленте новостей главврач, значит, института Склифосовского говорит о том, что стали больше выявлять зараженных, поэтому, значит, соответственно, и выявляемость коронавируса стала больше. То есть как бы просто статистика улучшается. Вот сейчас мы поговорим со специалистом. У нас на связи доктор медицинских наук Василий Власов. И я хотел бы, Василий Викторович, сейчас спросить прежде всего, на ваш взгляд, вот своевременны ли меры московских, ну и российских властей, как вы считаете, по борьбе с этой пандемией, или они уже запаздывают?
Добрый вечер, Михаил Владимирович. К сожалению, меры, которые предпринимаются сейчас в Москве, а в стране еще медленнее, чем в Москве, они очень сильно запоздали. И эта запоздалость, она компенсируется постоянной эскалацией и применением тех мер, которые в других краях не применяли. Ну, то есть, если в начальной стадии активизации правительства копировали действия, допустим, американцев, которые вывозили из Китая своих граждан и поселяли на обсервацию в военно-воздушной базе. У нас вывезли их в Сибирь в санаторий на 2 недели. То сейчас уже вошли в стадию, когда стали придумывать некоторые свои оригинальные меры. Я думаю, что принципиально они находятся в нужном направлении, в направлении принуждения людей к социальному дистанцированию. Но я не могу не разделять озабоченности выступавших передо мной политиков, которые с тревогой ожидают, что эти уже сейчас незаконные меры станут основанием для того, чтобы развертывать беззаконие дальше.
Скажите, пожалуйста, вот возможно ли, что эпидемия началась реально гораздо раньше, скажем, в январе, а в статистику жертвы вируса пошли как пневмонии? То есть вот этот вот период на самом деле растянулся на большее время, что может быть, даже и поможет.
К сожалению, у нас в стране очень плохая система наблюдения за циркулирующими возбудителями потенциально опасных болезней. У нас почти нет работ по структуре вирусов, вызывающих сезонный подъем так называемой респираторной заболеваемости. Если бы такие работы велись, тогда можно было бы хотя бы задним числом обнаружить циркуляцию этого вируса. Поэтому мы можем в этом случае только гадать. С достаточно высокой вероятностью можно предположить, что вирус проник на территорию России значительно раньше, может быть, в январе, может быть, даже и в декабре. Но поскольку большая часть заболеваний течет легко, а те, которые текут тяжело, они без должной эпидемиологической настороженности выглядят как обычные простудные заболевания и пневмонии, то это могло быть совершенно незаметным. Надо сказать, что есть такая точка зрения, она правильная точка зрения, что если бы мы не знали про то, что циркулирует особенный вирус, то мы наблюдали как бы просто очень большой подъем сезонной заболеваемости простудными заболеваниями и пневмониями. И только где-то через несколько месяцев, может быть, вот где-то к марту месяцу в мире обнаружили, что что-то делается не так. А до этого весь мир предполагал бы, что это простудные заболевания. Но мы живем в 21 веке, сегодня есть точные методы анализа, и поэтому этот вирус был определен, и поэтому мы узнали о том, что это особенная болезнь, уже в конце прошлого года. Соответственно, должны были быть приняты меры во всех странах, но, к сожалению, в очень многих странах почти везде. Эти меры были недостаточными. Это было результатом недостаточной активности, конечно, научного сообщества, но это было результатом недостаточной правильной организации политических действий. Я позволю себе напомнить, что у нас создали координационные советы, чтобы еще черта лысого, и нигде нет профессионалов, нет ни одного профессионального комитета. Это довольно характерная ситуация для нашей страны, когда берут на себя ответственность безответственные политики.
Вот еще такой вопрос, тоже специальный. А можно ли считать, что этот вирус обладает сезонностью, и его заразность, ну, там, в мае-июне, она уже снизится там, на 15-20%, что тоже, в общем, как бы оптимистически может выглядеть?
Дело в том, что сезонность можно установить будет только тогда, когда эта сезонность проявится. А проявиться она может таким образом, например, летние снижения, зимние повышения, летом опять снижение, зимой опять повышение. Вот таких вот, если 1,5-2 цикла пройдет, можно будет говорить о сезонности. Если летом станет немножко меньше инфекций, то мы не сможем сказать, является ли это сезонностью или просто тем, что изменилась заразность вируса. То есть говорить о сезонности сейчас еще рано. Это одна из гипотез. С таким же успехом можно предполагать, что этот вирус вообще исчезнет.
Ну и еще один вопрос вот по поводу исследования, которое опубликовано Михаилом Тамом, там по расчетам возможных потерь с карантином, без карантина. Там на пике, возможно, без карантина цифра, например, более 100 тысяч человек, которые могут умереть, например, в Москве. Вы как к таким исследованиям относитесь? Собственно, это реальная вещь? Действительно, так сказать, без карантина вот такой пик может быть действительно трагический?
Такая ситуация не исключена. Я с большой настороженностью отношусь к прогнозам, которые дают вот такую точечную оценку. Дело в том, что, исходя из той информации, которая имеется в каждый текущий момент, можно предсказывать это будущее только на ограниченный период времени и только в известных пределах точности. Только в известных пределах точности. Ну вот, например, Проценко, которому я сочувствую, он на прошлой неделе сказал, что на этой неделе будет пик заболеваемости где-то, значит, вот 2 апреля. Ну, Проценко не эпидемиолог, ему это простительно. Конечно же, пик будет не 2 апреля и даже, вероятно, не в апреле. И, конечно же, заболеют, и, конечно же, у нас будет заболеваемость тысячами в день измеряться, и, конечно же, общее количество заболевших будет сотни тысяч. Но вот точнее сказать, это представляет собой авантюру.
Ну, а относительно действий вот в вашей специальной медицинской сфере, как можно было бы в ближайшее время повысить, ну, какие-то сферы, которые явно там недофинансировались, не хватало специалистов? Ну, я вот видел, например, что на коммунарку, в эту больницу собираются набирать людей, предлагают внешне вроде бы большие зарплаты, но при дикой интенсивности труда. Там люди должны чуть ли не сутками работать, не выходя из этого госпиталя. Ну, там вот, или, скажем, как-то можно, может быть, увеличить количество вот этих аппаратов искусственной вентиляции легких. Ну, собственно, что можно сделать в те короткие сроки, которые остались до, вот, как вы говорите, пика, который, видимо, будет, ну, не в апреле, там, в мае, например?
Бесчеловечная эксплуатация работников системы здравоохранения не является сегодняшним изобретением. В этом режиме они трудятся уже достаточно давно. Я позволю себе напомнить, что зарплаты медицинским работникам повысили путем сокращения количества работников при том же фонде заработной платы. Надо сказать, что вот это привлечение большого количества работников, оно вполне оправданная мера. Во многих странах и во многих ситуациях даже облегчают лицензионные требования. То есть, вот, если я правильно понял сообщение из Испании, там предлагают начать работать врачами всем медицинским специалистам, которые находятся на территории Испании. То есть расширяют возможность найма людей. Что же касается условий труда, то это достаточно очевидная вещь. Если люди хотят заработать эти 300 тысяч, и они согласятся вот на такие тяжелые условия труда, ну что ж с этим сделаешь? Значит, они таким образом продают свой труд в опасных условиях. С этим трудно что-нибудь поделать. Бесчеловечный капитализм, да еще и вот в таких бесчеловечных условиях, диктует для людей вот такие варианты выбора.
Ну а аппаратура, технологии, что-то можно опять же сделать деньгами?
Сейчас уже ничего невозможно сделать. Я думаю, что уже все, что только было готовое на рынке, уже выкуплено. Мощности по производству оборудования загружены, я думаю, что уже полгода как под завязку, и все уже выкуплено заранее. И я не думаю, чтобы здесь были какие-то большие возможности улучшить ситуацию. Кроме того, я должен сказать, что если говорить вот, собственно, о вентиляторной поддержке, то интенсивная терапия с вентиляцией легких – это работа, которая требует очень высокой квалификации. Людей этой квалификации в волноспасаемых странах готовят по 5, 8, 10 лет. В нашей стране готовят за полтора года. И тем не менее этих специалистов у нас катастрофически не хватает. Решить эту проблему за недели, месяцы невозможно. Годность специалистов в этой области совершенно ужасная. Сегодня на сайте Change.org появилась петиция за отстранение от работы бывшего министра Скворцовой. Она рекламировала изобретение специалистов ФМБА, которое является с медицинской и физиологической точки зрения абсолютной бессмысленностью, убийственной вещью использование одного вентилятора для того, чтобы вентилировать одновременно двух и более человек. Это абсолютно одиозная вещь, которая говорит о полном непонимании врачом Скворцовой того, как работает респираторная поддержка. Думаю, что и в другой области у нее такие же познания, как по поводу применения глицина при инсульте. Я не могу ни об этом не сказать, потому что это совершенно ужасно, совершенно одиозное происшествие.
Ну что ж, и буквально последнее. Все-таки вот оптимизация медицины, которая происходила на наших глазах, там 20 тысяч человек, которые были уволены, например, в Москве, врачей, медработников. А вот эти люди, они куда делись-то? В конце концов, как-то их можно вернуть или нет?
В какой-то степени возможно, но в очень небольшой степени. Дело в том, что у нас в здравоохранении всегда существовал дефицит кадров, и этот дефицит, он поглотил значительную часть людей, которые потеряли работу. Кроме того, в таких местах, как Москва, большое количество людей приезжало на более или менее постоянную работу из Московской области и даже дальше. И, соответственно, эти люди, они, то, что называется, очень эластичные, как рабочая сила. Вот их могут привлечь на эту вот работу, на опасную работу в тяжелых условиях за 310, по-моему, ориентировочно было объявлено, 1000 рублей в месяц.
Спасибо большое, Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор был с нами. А у нас сейчас, если я не ошибаюсь, Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы России. Валерий Карлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, а как эта Дума-то проголосовала вот этот за закон о штрафах вообще без обсуждения? Вы уже, не думая, в автоматическом режиме руку поднимаете, ну, или на кнопку нажимаете? Уж извините.
Нет, но без обсуждения, конечно, неправильно принимать законы. И надо их обсуждать. Но тут на самом-то деле закон очень простой. И надо принимать меры. Я считаю, что ужесточать меры за нарушение санитарных там, правил, да, и там самоизоляции нужно. Дело в том, что мы увидим примеры, когда люди, даже имея медицинское образование, и даже специалисты-эпидемиологи приезжают после отдыха, идут читать лекции студентам и заражают потом массово людей. Ну, как бы, что тут можно сказать? Поэтому опыт показывает, что если власти подходят очень жестко к соблюдению, к контролю за соблюдением самоизоляции, как вот у нас это называется, как это было, например, в Южной Корее или в Китае, то там значительно меньше смертей. Я бы сказал так, на порядок меньше. Вот, поэтому...
Карантин-то вообще не вводилось в таком виде, как у нас. А во-вторых, самоизоляция... А в каком законе есть такой термин? По-моему, его и в законе-то нет, во-вторых. Ну и в-третьих, честно говоря, вас суммы-то не смущают? Они вообще никак не соотносятся со средними зарплатами в стране России? Вот, может, Михаил, вы-то заплатите с депутатской 40 Михаил, тысяч легко?
Михаил. Знаете, когда речь идет о сотнях, тысячах, а может быть даже десятках тысяч жизней, то, ну, мне кажется, здесь арифметика, она не очень, как бы, уместна. Uh-huh. Вот. Поэтому я не думаю, что эти нормы там будут применяться массово, да, но то, что они иногда должны будут примениться для того, чтобы остановить эпидемию, это очевидная вещь. Вот. Ну и потом я могу сказать, что это не единственная мера, которую мы сегодня приняли и которую надо бы еще принимать для того, чтобы, конечно, остановить эпидемию. Вот сейчас я слушал интервью специалиста, да, который вам говорил о том, что развалина медицины и так далее. Многие правильные вещи он сказал.
Так, ну, вы что можно сказать, на медицину прибавили, скажем, с военных каких-нибудь расходов убавили, а туда прибавили или нет?
Ну, дело в том... А, сейчас вы имеете в виду?
Конечно.
А то ну, все кнутом действуете. Поправки в закон о бюджете мы не принимали, но были приняты поправки, которые дают правительству право самостоятельно перераспределять бюджетные расходы. То, о чем вы говорите. Может быть, они и примут решение, например, каких-то оборонных или каких-то других расходов снять и потратить на медицину. Но я могу сказать, что сейчас за последние 2 года бюджет был сверстан с ежегодным профицитом в среднем 2,5 триллиона рублей. То есть за последние 2 года собранных, но не зарасходных денег 5 триллионов рублей. Поэтому если эти деньги направить на борьбу с экономическим кризисом, на борьбу с эпидемией, то их вполне хватит. И не надо ни всяких других статистик.
Вы должны же направлять эти деньги, а вы все кому-то отдаете свои права. Может, и парламент в такой ситуации распустить, и вы по домам поедете.
Михаил, я примерно именно примерно такими же словами и обосновывал позицию, что за это голосовать нельзя. Ну, что могу сказать? Ну, вот, проголосовали. В общем-то, вы меня повторили просто, и все. Что я могу сказать?
Так ваша фракция-то как проголосовала?
Я не голосовал за это.
А фракция? Справедливая
фракция
Россия.
Поддержала.
Ну вот видите, вы разошлись, значит, с фракцией. Это бывает. И еще один вопрос. А вот разрешение правительству вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, это зачем? А что, президент недееспособен уже, не может ввести такой режим?
Ну, президент, он руководитель страны, и он, скажем так, видимо, считает, что этим должно заниматься правительство. У нас создан оперативный штаб, которому решили делегировать все полномочия. В этот оперативный штаб входит представитель Государственной Думы Александр Дмитриевич Жуков. И, ну, собственно, наверное, это правильно. Нужно оперативно принимать решения.
А президент не может оперативно принимать решения?
Не понял еще раз.
А президент не может сам оперативно принимать решения? Ему доложили, что нужна эта ситуация, принял?
Я думаю, что президент может принимать оперативно решения. Но дело в том, что это же речь идет не о войне и мире, не о введении там чрезвычайного положения из-за того, что там война идет. Если бы шла речь об этом, о силовом блоке, то, естественно, это бы решение принимал глава государства, верховный главнокомандующий. А сейчас речь идет о другого рода опасности, где, на мой взгляд, более эффективен будет кабинет министров, собственно говоря. Я не вижу здесь в этом проблемы, собственно.
Ну, понятно. Нет, я тоже не вижу проблемы, когда президента выводят фактически в каком-то смысле из-под ответственности в сторону. У нас на скайпе сейчас на связи Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Борис, добрый вечер. Что вы скажете по вот этой политико-эпидемиологической ситуации, которая возникла? Ну, вот видите, Валерий Гартунг перед нами отчитался за депутатскую деятельность. Несколько удивительных вещей я узнал.
Ситуация крайне простая, на мой взгляд, и довольно печальная. С одной стороны, те меры, которые вводятся, они, скорее всего, оправданы во многом. Потому что распространение эпидемии необходимо останавливать. С другой стороны, очень печально, что все эти меры вводятся вне правового поля, что они вводятся путем принятия главами регионов незаконных решений, не входящих в их полномочия, в то время как не очень сложно было полномочия этим предоставить, если такая необходимость имеется. Самое простое, что можно было сделать, я даже не говорю здесь о чрезвычайном положении, в нем есть много минусов дополнительных, кроме того, что можно вводить ограничения на свободу передвижения. Можно было поменять федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с такой же скоростью, как присоединяли Крым или обнуляли президентский срок в 2 дня в 3 чтениях, и дать губернаторам право вводить карантин с установкой четкой, какие именно права граждан можно ограничивать и на что в случае введения этого карантина. И тогда, по крайней мере, все происходившее и происходящее сейчас было бы законно. Почему опасно, когда делается незаконно? Да потому что, когда я читаю, особенно последние новости из Москвы, где уже, по-моему, каждый день для выхода из подъезда нужно будет отдельный пропуск с QR-кодом, то я не очень понимаю, в каком государстве мы вообще будем жить. Это все абсолютная самодеятельность. Право на такие ограничения, по-моему, не дает даже закон о чрезвычайном положении, если это происходит. И мне кажется, что вводя, вот повторяю, во многом оправданные меры, которые предлагают там гражданам воздержаться как можно больше от перемещений, при этом главам регионов предоставлена возможность фактически уже сделать все, что угодно. И на этом фоне отстраняется президент от всего, уходит в сторону, прячет свою жесткую руку за спиной. На этом фоне почему-то правительство получает полномочия вводить чрезвычайную ситуацию вместо президента. Кстати, чрезвычайную ситуацию регионального масштаба может ввести любой губернатор. Это вполне укладывается в рамки действующего закона. Но я обращаю ваше внимание на очень простую вещь. На сегодняшний день не введен ни карантин ни в одном регионе, ни чрезвычайная ситуация ни в одном регионе не введена. Введен только режим повышенной готовности, который вообще не позволяет ограничивать права и свободы граждан. И что завтра еще придумают в Москве, в Петербурге, в других регионах, я не знаю. Я понимаю, что надо бороться с эпидемией. Я понимаю, что надо вводить в том числе и довольно неприятные меры. Но вот в Петербурге их ввели, и уже выяснилось огромное количество узких мест. Выяснилось уже, что граждане крайне недовольны, например, тем, что заблокированы льготные проездные билеты для пенсионеров. Это-то с какой там стати? Когда я начинаю этим возмущаться, потому что это незаконно, мне начинают говорить: пусть они не ездят, не распространяют заразу, но, простите, зараженными могут быть и молодые люди с такой же степенью вероятности. Однако их перемещение в данном случае не ограничивается. Люди взбешены тем, что заблокирована работа многофункциональных центров, невозможно оформить сделки, зарегистрироваться, сделать еще что-то абсолютно необходимое. Мизерные пособия вместо этого предлагаются. Там граждане должны там сидеть эту неделю дома, при том, что часть бизнеса, где они получают зарплату, просто закрылась непонятно из каких шишей, им будут платить за это время деньги. Очень большое количество людей, к сожалению, вообще работает на серых или черных зарплатах. Официально зарплату не получают, если даже им гарантируют какие-то деньги в качестве компенсации их заработной платы, там 70-80%, они могут принести справки о том, что они что-то получали. Они будут лишены фактически помощи. Вот, повторяю, все эти моменты нужно было продумывать заранее, все это нужно было регулировать, Ничего этого не сделано. Вместо этого вводится режим очень похожий, я бы сказал, такой псевдо-чрезвычайщины. И эта псевдо-чрезвычайщина может нарастать, учитывая, что с самого верха президентом дана отмашка: принимайте решение, не оглядываясь на закон, я все одобряю. Это, на мой взгляд, довольно опасный путь.
Да, действительно, с одной стороны, в Чечне бьют, как нам сообщают, палками нарушителей карантина, которого на самом деле нет, да, а вот какое-то это непонятное состояние готовности, хотя та же Чечня закрылась там от мира вообще, видимо, визы скоро введут. Денис, а что вы скажете? Вот в Москве своя специфика, вот этот самый действительно цифровой ГУЛАГ, который собираются они устроить с этими рассылкой QR-кодов, да, я, например, не понимаю, а что будут делать люди, у которых нет интернета, которые вот телевизор смотрят, обычные граждане, там, не увлечены интернетом, кто не купил смартфон там с экономикой, ему и не нужен был этот смартфон, там звонить просто, привык человек, и все. Вот что делать пожилым людям, пенсионерам и так далее? Вообще, кто-то об этом думает, там депутаты московские. Вот если сегодня такая утечка массовая пошла этих собянинских планов, так сказать, всех там посадить буквально под индивидуальный надзор по китайскому образцу, что, кто протестовать-то будет?
Но из того, что я услышал, то, что сказал Валерий Гартунг, я понимаю, что они там не очень понимают суть происходящего и как с этим дальше быть. И
тот цифровой... им говорят, как действовать. Они, собственно, голосуют, больше
абсолютно,
ничего.
Абсолютно верно. И тот цифровой концлагерь, который планируется, выдача вот этих аусвайсов с QR-кодами, конечно же, это еще одно очередное нарушение гражданских конституционных прав. И здесь ситуация будет ровно такая, что закон вышел, на 40 тысяч штрафовать надо, поэтому всех, кто будет этот закон нарушать, их будут штрафовать. И нет телефона, аусвайс не оформил, извините, будьте любезны, 40 тысяч заплатить. Получили 2000 рублей компенсации? Заплатите 40. И в этом как раз и есть безответственность и нарушение Конституции со стороны людей, у которых есть полномочия.
Ну, они говорю. Новую Конституцию сейчас рисуют. Конечно. Видите, с Богом там, со всеми замечательными делами. Ну, так, а действует-то как? Вот как с этим бороться? Кто-то может там в Мосгордуме, там муниципальные депутаты какой-то протест делать, затребуют, в конце концов, информацию от Собянина. А то, что это такое? Это абсолютно, абсолютно ни в каком законодательстве вот эта индивидуальная слежка за гражданами не предусмотрена.
Ну, из законных мер у нас есть, к сожалению, пока только обращение в суд, потому что мы не можем сейчас, в связи со сложившимися обстоятельствами, у нас нет возможности согласовывать какие-то публичные мероприятия, мы не можем выходить даже на одиночные пикеты. Это тоже будет являться нарушением, поэтому иск в суд, который мы подали на указ Собянина, это первый шаг. Второй шаг, соответственно, когда появятся факты привлечение к административной ответственности граждан вот за эти 40 тысяч рублей. Соответственно, это будет новый иск. Мы сейчас формируем с юристами как раз такой образец иска для подачи, для обжалования действий, поскольку это незаконно. Нет понятия нарушения режима самоизоляции в законе, соответственно, нет самого факта административного правонарушения. Естественно, надо обжаловать в судебном порядке, но здесь опять лазейка. Суды-то формально не работают, и обжаловать это, и сроки обжалования таких постановлений, решений, они непонятны сейчас.
Меня просто пугает в данном случае, что, знаете, как будет вводиться система чуть ли не автоматической такой фиксации, поскольку вот как машина там едет, на, условно говоря, на красный свет, ее сфотографировали и человеку прислали. Да? Но это оговорено в законе, что есть видеофиксация нарушения правил уличного движения. А никакой видеофиксации, извините, так сказать, правил там, выхода из дома, по-моему, до сих пор нет. Давайте Дмитрия Гудкова все-таки спросим, что же будет происходить вот в этой ситуации. Я подозреваю, что если погода изменится, а люди устанут от этого режима, то начнется просто какой-то вот правовой хаос. С одной стороны, значит, вот эти вот штрафы бесконечные. С другой стороны, я подозреваю, что полиция тоже проявит себя с лучшей, в кавычках, стороны, как она действует в отношении мигрантов, обычно там проверяя всякие бумажки у них и вымогая денежку, то они займутся и обычными жителями там Москвы, Санкт-Петербурга и так далее.
Ну, в принципе, вы уже все сказали. Конечно, Это все приведет к коррупции на улицах со стороны сотрудников полиции и силовых ведомств. У них появляются огромные возможности для этого. Вот. Совершенно очевидно, что никого не будет волновать отсутствие необходимых формулировок в законах, потому что суды тоже их. Вот. Я только что прошел всю историю с партией, я понял, что там бесполезно искать какую-то справедливость в судах. Конечно, они включат режим, так сказать, кнута, никаких пряников не предлагая. Вот. Ну, наверное, кто-то дойдет потом до ЕСПЧ, но это займет очень много времени. То есть, подчеркиваю еще раз, карантин, наверное, нужен. Какая-то ответственность разумная за нарушение правил карантина нужна, но тогда это все должно решаться именно в правовом поле, о чем правильно сказал Борис Вишневский. Поэтому почему они, подчеркиваю еще раз, не хотят идти по пути вот этого режима ЧС, потому что переходы на режим чрезвычайной ситуации. Ну, во-первых, Путин не хотел брать ответственность и перекладывает ее сейчас на правительство. Вот. А во-вторых, если вы внимательно посмотрите этот закон о введении ЧС, то вы увидите, что там он предполагает максимальные там, выплаты пострадавшим в этом режиме ЧС. То есть они не хотят на это тратить никаких денег. Хотя, подчеркиваю, если мы возьмем европейский опыт, то там люди получают прямые дотации, те люди, которые потеряли работу. Бизнес получает налоговые каникулы и помощь в реструктуризации всех долгов, заморозки долгов и банковских кредитов. Правительство там вкладывает большие деньги в банковскую систему, чтобы банковская система не получила кризис ликвидности. Это все происходит, и самое главное, что у нашего правительства есть большое количество денег, резервов, это 551 миллиард долларов
золотовалютных. Да, у нас что-то связь на самом интересном месте пропала, собственно. Денис, а что вы думаете? Есть у властей средства для того, чтобы, ну, например, поддержать тот же бизнес, поскольку ощущение такое, что часть из него просто накроется так, что вот половина тех заведений, которые сейчас закрыты, и мы показывали такие картинки, как они ждут посетителей после какого-то там апреля, не знаю, дождутся или нет, то просто они не выйдут с теми мерами, которые сейчас... А что нужно делать, на ваш взгляд?
Да, конечно, есть у правительства деньги, и как сказал предыдущий депутат Госдумы, сказал, что бюджет с профицитом спланирован, что деньги, конечно, есть, и с большим запасом, но они их просто тратить не хотят. Они понимают, что введя режим карантина либо режим ЧС, придется, соответственно, за этот режим платить. Выплачивать придется потери гражданам, которые у нас наполовину останутся безработные. Придется компенсировать форс-мажорные обстоятельства представителям бизнеса, которые тоже у нас наполовину обанкротятся и окажутся в плачевном состоянии. Они эти деньги просто тратить не хотят. И скорее всего, они просто их сейчас придерживают исключительно для одного. У нас на 12 лет еще собирается остаться Путин. И эти деньги нужно сохранить для поддержания его режима. Вот я думаю, что мотивы исключительно в этом. Поэтому вместе с иском к Собянину его незаконного указа, соответственно, нужно еще оспорить бездействие должностного, высшего должностного лица, который обязан был ввести как раз такой режим карантина, либо ЧС. Но я считаю, что более оправданный, конечно, режим карантина, он более релевантен.
Да, но я просто напомню, что по последним опросам за обнуление там, и за необнуление сроков Путина там 48-47%, если, как говорят социологи, цифры фактически одни и те же, можно сказать, 1% – это погрешность. Так что страна в этом вопросе расколота уже надвое, а такого не было практически никогда. Я вижу, что Дмитрий Гудков хотел бы завершить. Связь восстановилась, да?
Да, я хотел бы сказать о цифрах. Вот смотрите, у нас в стране 71 миллион примерно, порядок такой, 71 миллион работающих. Из них половина бюджетники. То есть по разным оценкам, в случае введения карантина, у нас потеряет работу где-то там 37 миллионов человек. Из них где-то 10-12 смогут продолжить работать на удаленке. То есть за помощью реально... По оценкам разных экономистов, я очень много аналитики разные перечитал, это порядка 25 миллионов человек, которые обратятся за помощью государства. А теперь давайте считать. У нас В стране средняя зарплата примерно 40 тысяч рублей. Средняя. Возьмем европейский опыт. Там выплачивают прямые дотации порядка 70% от вот средних зарплат. Это будет примерно 30 тысяч. Я вот сейчас округляю, чтобы проще было считать. Умножаем на 25 миллионов, мы получаем 750 миллиардов рублей в месяц. Это вот то, что нужно впрямую дать людям. Даже если умножаем мы на 2, это получается 1,5 триллиона рублей. Этих денег хватает, потому что у нас 551 миллиард золотовалютных резервов, 123 миллиарда долларов, помножьте на сегодняшний курс у нас ФНБ. Поэтому мы спокойно можем помогать гражданам, оставшихся без работы. Мы можем примерно от 1,5 до 3 миллиардов дать банкам для поддержания их ликвидности. И регионам, которые потеряют налоги, потому что для сохранения бизнеса его обязательно нужно спасать, чтобы людям было куда вернуться. Надо вводить налоговые каникулы, приостанавливать там имущественные налоги, снижать надо однозначно НДС. Это потребует, в зависимости от времени карантина, от 5 там, до 10 триллионов рублей. Вот, чтобы вы просто понимали, у нас только Олимпиада в Сочи стоила 50 миллиардов долларов, это по нынешним ценам 4 триллиона, из которых 2,5 украли, как, если вы помните, было написано в докладе Бориса Немцова. То есть денег хватает, и на самом деле для чего нужны резервы? Они нужны именно для того, чтобы переживать подобные кризисы. Либо там цены на нефть упали, либо еще что-то. И очевидно совершенно, что коронавирус, эта эпидемия, она входит в разряд таких форс-мажорных событий, когда резервные деньги должны тратиться на поддержку граждан. Деньги, подчеркиваю, есть. Но, как правильно сказал...
Не везет нам сегодня. Дмитрий никак не может завершить свои выступления замечательные. Я хочу Бориса Вишневского тоже послушать. Вот мы слышим некую позитивную программу, да, поддержки бизнеса, поддержки людей, которые пострадали. И, собственно, в мире так оно и делается. Сейчас прямые, так сказать, дотации каким-то бизнес-структурам с одной стороны, но и гражданам с другой, чтобы они не снижали потребление тоже за счет тех или иных резервов. Фондов. А почему российская власть сейчас на это не идет, и может ли она на это пойти под каким-то давлением?
Михаил, спасибо за вопрос. В минувшую пятницу бюро партии «Яблоко», а я еще зампредседателя партии «Яблоко», как раз обсуждало план антикризисных мер, которые необходимы. Мы приняли, на мой взгляд, очень серьезный документ, у которого очень четкий месседж, что сейчас все усилия должны быть направлены, во-первых, на поддержку граждан, во-вторых, на спасение частной экономики. Это кроме, естественно, усилий, собственно, по борьбе с непосредственно пандемией коронавируса. План Путина по решению существующих проблем направлен на то, что, во-первых, как можно больше сэкономить, как можно меньше дать, как можно больше, видимо, сохранить для себя до 2036 года и сохранить существующую систему. Наш план есть на сайте «Яблоко», мы его разложили везде в социальных сетях. Кстати, к нашему большому огорчению, очень небольшое число средств массовой информации обратили на это внимание, потому что мы расписали там очень много и очень подробно. Григорий Алексеевич Явлинский огромную роль сыграл в формулировании именно экономических мер. И повторяю, самое главное – поддержать граждан и поддержать частную экономику за счет тех самых резервов, которые годами накапливались за счет граждан. Действительно, вот я совершенно согласен с Димой Гудковым, и мы говорили об этом на заседании бюро. Но когда же их тратить, как не сейчас? Вот черный день наступил, на который эти резервы все копились. Только объем вот этого нашего фонда национального благосостояния около 12 триллионов рублей. Нужна прямая поддержка граждан по образцу европейских стран, Соединенных Штатов Америки и других. Нужны прямые выплаты, нужно освобождение малого и среднего бизнеса почти от всех налоговых платежей. Но, значит, нужна не отсрочка, а освобождение на этот период от арендной платы, от большей части налогов, для того, чтобы он просто бы выжил. И, повторяю, и прямая поддержка тех отраслей, которые сейчас больше всего пострадали, потому что еще немножко и такие отрасли, как туризм, вообще неизвестно даже, вообще смогут ли восстановиться в нужной степени. Пока все внимание власти, как мы видим, сосредоточено на том, чтобы запретить, покарать, ужесточить, а на помощь гражданам обращается куда меньше внимания. Это, мне кажется, вот самое опасное из того, что мы наблюдаем, если не считать самой опасности от вируса. Кстати, у нас очень важный момент нашего плана, конечно, это поддержка здравоохранения. Нужно и резкое увеличение зарплаты врачам и медсестрам, и резкое увеличение там средств на закупку медицинского оборудования. Откуда взять деньги? Да крайне просто. Это не только резервный фонд. Это наши безумные расходы на оборону. Значит, это деньги, которые воруются фактически нашими госкорпорациями. Надо отказываться от их финансирования, от всех этих безумных проектов века, которые у нас идут. Это деньги, которые мы тратим на силовые ведомства, на все эти Росгвардии и прочие. Я очень боюсь, что те изменения бюджета, которые могут последовать, будут направлены вовсе не на помощь медицине, а скорее на увеличение числа тех, кто будет следить за соблюдением всех этих военно-полицейских мер, кто будет хватать там граждан на выходе из дома и проверять у них документы, а есть у них пропуск на выход из подъезда и там талон на доступ в магазин, и вовочих в околоток, на все эти контролирующие, надзирающие ведомства. Повторяю, когда я читаю то, что планируется делать в Москве, то, что было написано у Джорджа Оруэлла, уже совсем не кажется утопией. Если сейчас фактически губернаторы будут превращены в полувоенных или военных комендантов, и будет понятно гражданам, что законы никакие уже не действуют и не работают суды, значит, завтра эта чрезвычайщина будет использована отнюдь не только для того, чтобы бороться с эпидемией. Потому что бороться с эпидемией нужно вводить нормальный карантин, вводить те ограничения, которые разумны и соответствуют масштабу опасности, но не превращать страну окончательно в концлагерь, окруженный там колючей проволокой и чуть не с прикреплением уже, знаете, такого вот браслета с взрывчаткой. Отошел дальше, чем на 100 метров от дома, этот браслет он взорвался. Это, конечно, может быть там черный юмор, но, по-моему, уже скоро самые черные предсказания станут реальностью. Я не думаю, что еще месяц назад кто-либо мог предположить, что меры, подобные сегодняшним, будут вводиться у нас в стране. Хотя, повторяю, среди них есть много оправданных. Я сам призываю всех жителей моего города Петербурга сейчас максимально ограничить перемещение, как можно меньше выходить из дома без необходимости, подумать о своем здоровье и о здоровье своих близких. Это нужно по опыту других стран, чтобы снизить скорость распространения вот этой эпидемии, дать возможность системе здравоохранения с ней справиться без пиковых перегрузок. Но власть идет не по пути убеждения, не по пути помощи людям. Она идет по пути запретов, наказаний и кнута. Это очень опасно.
Денис, а у вас есть ощущение, что Россия входит в такой тяжелый политический, эпидемиологический и экономический кризис, что через там полгода мы увидим совершенно другую страну, ну вот какой-то действительно такой цифровой тоталитаризм, причем с очень специфическими региональными особенностями, знаете, если перевернуть Ельцина наоборот, берите столько не свободы, сколько вы хотите, к местным начальникам. Да? Собянин возьмет одну свободу, Кадыров не свободу, Кадыров другую, а какие-нибудь сибирские, значит, товарищи что-то еще устроят.
Абсолютно с вами согласен. Во-первых, ни страна наша, ни мир уже не будет прежним после этих событий. И в целом этот разговор, диалог, который на сегодняшний день есть, власти с народом, он примерно похож на разговор мясника с коровой, который приходит с утра и спрашивает, ну что у нас сегодня, молочко или говядинка? Вот этот диалог и останется после прохождения всего того, что мы видим. Я абсолютно согласен с коллегами Борисом Вишневским, с Димой Гудковым. И нам очень необходимо принимать все меры для того, чтобы вернуть эту ситуацию в правовое законное поле. И чтобы меры по карантину все-таки были законными и целесообразными, релевантными. Это самая главная задача. И второе, соответственно, нам нужно вернуть все это в нормальное состояние.
Ну, будем надеяться, что некоторые страхи преувеличены, хотя, в общем, есть чему беспокоиться. Денис Шендерович, Василий Власов, Борис Вишневский, Дмитрий Гудков и Валерий Гартунг были с нами, вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере.